Труды Рабаша, первый том, 110-я статья, и чем более изнуряли его.
Недавно же мы учили его. Зачем? Не знаю, говорится тут что-то о Песахе конкретно. Нет, ты обо всем можешь сказать, что нужен экран, и это нужен, это будет Песах. Хорошо, ну давайте почитаем.
Труды Рабаша, первый том, 110-я страница, и чем более изнуряли его. И вот написано, и по мере того, как изнуряли его, Израиль множился он и разрастался, и египтяне стали тяготиться с нами Израиля. То есть в той мере, насколько притесняли его, в той же мере он разрастался и множился. Неужели рост и умножение в работе по духовному продвижению невозможны, если не будут основываться на мучениях? Неужели предварительные мучения — необходимые условия для духовного продвижения? И чтобы понять написанное, должны мы узнать то главное, что составляет нашу сущность. Ибо Алисулам, у него сказано, что все наши составляющие, наша суть — это только наше желание получить наслаждение. И, конечно же, наполнение эгоистических потребностей не называется работой, так как работа называется то, за что получают оплату. То есть работа — это такие действия, от которых человек готов отказаться, но делает их только потому, что нет у него другого выхода, так как страстно желает получить плату вознаграждения. А вознаграждением называется то, к чему стремится человек, когда все стремления и желания его направлены к этому. А настоящее страстное желание — это когда желаемое проникло в его сердце настолько, что человек говорит себе: «Если не будет у меня возможности достигнуть этого, то такой жизни я предпочитаю смерть». Поэтому, если не ощущает человек муки и боли за отсутствие того, к чему стремится, то желание это еще не является страстным влечением. И в той мере, насколько чувствует он страдания от нехватки этого, этим определяется величина его устремления. И из этого следует, что если человек хочет получить какое-либо наслаждение, то должен прежде ощутить недостаток его. Ибо нет света без клини, нет ощущения наслаждения без желания, и на его получение и невозможно наполнить себя ничем, если не чувствуешь недостаток этого. Например, не может человек кушать, если нет у него аппетита, получать удовольствие от отдыха, если не было ощущения усталости. Поэтому если не мучается человек от страданий, которые посылаются ему египтянами, его же эгоистическими желаниями, если не мучают они его изнутри, если не желает он слушать их голос, а хочет идти прежней дорогой, то это означает, что нет у него еще достаточного желания для избавления из Египта, избавления от своего эгоизма. Корнем получения в человеке является его эгоизм, и свойство это называется Египет. Существует множество свойств человека, народов, их общее деление на 70 народов мира, потому что в каждом свойстве есть 10 подсвойств. Эти 70 свойств народов есть как с альтруистической, так и с эгоистической стороны человека, и они соответствуют противостоящим свойствам друг друга. Египет представляет собой общий эгоизм, эгоизм в его общем виде. В него упали альтруистические желания, искры духовного, народ Израиля, который находится там, чтобы исправить эгоизм. Но должны сначала ощутить страдания и боль от того, что не могут выйти из-под власти египтян, как написано: «И стонали сыны Израиля от работы, и возопили к Творцу от этой работы, и услышал Творец их стенание». Сказано дважды «от работы». Потому что только стоны их были от того, что не могли работать ради Творца. И все их страдания, потому что не могли делать эту работу бескорыстно, так как находились под властью египтян, неисправленных эгоистических желаний. Поэтому написано дважды от работы. Первое. Все стоны их были из-за того единственного, в чем ощущалась истинная потребность, хотя при этом не хватало им и многого другого. Это значит, что не желали никаких излишеств и никакой оплаты, и была у них единственная потребность, потому что ощущали страдания и боль от того, что не могли сделать что-либо ради Творца. Другими словами, это можно объяснить так. Хотели они, чтобы появилось у них желание наслаждать Творца, а не собственный эгоизм, но не могли прийти к этому и от этого страдали. И это называется, что хотелось им иметь хоть какую-то опору в духовном. Второе. Во второй раз от работы приходит, чтобы научить тому, что когда вознесли свои крики о помощи к Творцу, Творец услышал их стоны, потому что просили только о работе. И на это указывает второе упоминание от работы. Получается, что всякое изгнание, которое ощущалось, было только из-за того, что находились под властью эгоистических желаний Египта и были не в состоянии что сделать либо альтруистически. Написано в Зоар. «Сказал Раби Иуда». Обрати внимание, что это так, как сказал Раби Ишуа де Сахнин, что все то время, пока Израиль находится под властью фараона, не слышны крики Израиля. Но как только упал властитель, как написано, умер царь египетский, то сразу застонали сыны Израиля от работы и вскричали, и вознесли вопли свои к Творцу. Но до того часа не получали ответа на свои крики. И это дает повод спросить, неужели, пока не придет время стенания, снятия, простите, ярма египетского, человеку нет места свободе его выбора, чтобы раскаялись его эгоистические желания и смогли выйти из изгнания. Ведь в комментарии Сулам сказано, в те многочисленные дни, когда дни пребывания Израиля в Египте стали многочисленны, то есть когда состояние изгнания дошло до предела, тогда и умер царь египетский, так написано, что означает «свержен властитель египетский со своих высот, и пало его величие». И поэтому говорится о нем, что умер правитель египетский, так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти. А потому как пал царь египетский в глазах человека, то вспомнил Творец Израиль и услышал молитву. И Зоар задает такой вопрос на высказывание, «Когда станет невмоготу тебе, то с тобой случится все это». Неужели прежде, чем воплотится все, что положено, невозможно прийти к совершенству? И поясняется, что все, что должны пройти, могут пройти в меру ощущения страданий, и это не определяется ни временем и ни количеством, а только величиной и степенью ощущений. Это можно понять на примере, если человек должен приложить усилия в 1 килограмм, соответствующее 1000 килограмм страданий, то 1000 грамм страданий, то, соответственно, этому будет оплата, как говорили мудрецы, по страданиям, вознаграждение. И то, что человек должен раскрыть это тяжелым трудом, прежде чем получит свою плату, это от того, что нет света наслаждения без желания на это наслаждение. Поэтому нет наполнения, если не ощущалось прежде его недостаток. И усилия, которые человек прилагает, это подготовка к тому, чтобы ощутить недостаток, чтобы была у него затем возможность возможность ощутить в нем полноту наполнения. И, скажем, 1000 грамм недостатка хисарона человек должен, может дать их разными частями, которые будут отличаться друг от друга как качественно, так и количественно. Например, человек может прикладывать усилия 10 минут в день, то есть сожалеть о том, что удален от Творца, а может сожалеть об этом и 10 минут в неделю, и 10 минут в месяц он вспоминает о том, что находится в удалении от Творца, и только тогда сожалеет об этом. Подобно этому и качество страданий, вызывающих у человека сожаление, когда вспоминает он о том, что находится в отдалении от Творца. И хотя это вызывает боль, но нет у него никакого чувства страха или опасения за то, что он удален. Ведь есть вещи, которым влечет его гораздо сильнее, и боль за них сильнее. И выходит, что и качественную сторону человек должен взвешивать, принимать в расчет. Есть в этом у человека выбор, несмотря на то, что человек должен пройти весь путь усилий и страданий, пока в итоге не придет к полному слиянию с Творцом, там, где прежде ощущалось им страдание от того, что отдален от него путь. Но есть у человека возможность уменьшить время прохождения страданий, увеличив как количество, так и качество ощущений страданий, что удалено от Творца. И тут необходимо знать, что есть огромная разница между количественным и увеличением этих страданий, увеличением времени их прохождения и качественным увеличением их ощущений. И для того, чтобы увеличить количество времени, человек может сделать себе распорядок. Сколько времени он может этому уделить, даже принудив себя к этому. То есть при всем том, что он желает, не желает тело, его эгоистическое желание сидеть и сожалеть об удалении Творца, то количество времени, которое человек выделил для себя, решив, что он должен для этого высидеть столько-то минут или часов, все же есть у него при этом сильное желание и твердый характер, он сможет выполнить то, что наметил. Ведь это действие, а в действии человека человек в силах принудить себя. Но что касается качества усилий, это намного тяжелее, так как не в состоянии человек заставить себя ощутить иначе, чем он чувствует на самом деле. Получается, что если человек попытается разобраться в степени своих ощущений, насколько он испытывает боль и мучается от того, что отдалился от Творца, то обнаружит, что иногда он испытывает состояние, когда ему совершенно все равно. И тогда не знает он, что ему делать, ведь не может же он поменять свое ощущение на какое-то иное. И впадает тогда в состояние паники, растерянности, и от этого зависит продолжительность изгнания, состояние, когда человек не ощущает никакой связи с Творцом, потому что трудно нам дать необходимое количество усилий, а уж тем более их качество. И когда начинает человек размышлять о том, до какой степени ощущается их потребность в этой связи, то видит, что отсутствие сближения с Творцом не вызывает в нем никакой боли, и нет в нем даже осознания этого. Не чувствуется он. Не чувствует он того, что удаленность от Творца означает отсутствие в нем духовной жизни, и потому это не вызывает в нем никаких страданий. И тогда не остается ничего другого, как молить к Творцу, чтобы дал ему хоть немного вкусить духовного, чтобы смог человек ощутить, что смертельно болен, нуждается в исцелении души. Но случается, что человек испытывает состояние такого глубокого падения, настолько находится во власти своего эгоизма, что даже и об этом нет сил у него просить. Тогда все становится ему безразлично, а состояние его определяется как духовно неживое. То есть отсутствует в этот момент у человека всякое внутреннее движение к духовному. И в таком состоянии только группа может ему помочь. Когда находится человек среди своих товарищей по духовному продвижению, не подвергая их никакой критике, их действия, не выискивая, есть ли у них мысли, мешающие общей работе, есть ли у них помехи, подобные его помехам, пытаются ли они противостоять всему этому, или, может быть, просто из-за того, что даже и не пытаются они разобраться в себе, поэтому в состоянии заниматься они Торой и заповедями. Так зачем же тогда мне уподобляться всему тому, что есть у них? в итоге думает он. И не в состоянии тогда человек получить никакой поддержки от группы, потому что нет у него никакого единения с товарищами, никакого слияния с ними, ведь они недостойны его, чтобы стоило ему с ними соединяться, и тогда не получает он ничего от той силы, которая в изобилии есть в группы. Поэтому мало того, что состояние его определяется как духовное падение, и не чувствует он никакой потребности в духовном, но наполняются его мысли о собственном величии, что он может всех вразумить в группе. А группа может помочь лишь тогда, когда пришел человек к своим товарищам не с поднятой гордой головой от того, что он умный, а не глупцы, а когда отбрасывает он все свое высокомерие и тщеславие. Вернемся же к первому вопросу, к тому, о чем писал Зоар. Когда состояние изгнания дошло до предела, тогда умер царь египетский, так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти. Ведь если человек не принимает в расчет свои эгоистические желания, то для эгоизма это равносильно смерти, потому как упал царь египетский, их правитель, и то вспомнил Творец Израиль, и услышали их молитву. Это дает нам основание полагать, что не поможет никакая молитва, если не пришел еще назначенный срок. Но если это действительно так, то чему тогда все усилия, если все равно Творец не услышит такую просьбу? Попросту говоря, когда пришел назначенное время, придет назначенное время, то почувствует человек состояние духовного подъема. Придет состояние пробуждения, посланное ему Творцом, и тогда Израиль, раскаявшись, вернутся к вере, осознает тогда человек, что желание получать для себя является злом для него. И получается, что человек может повлиять только на время продолжения страданий, и значит, не стоит человеку ждать, пока придет время его избавления от эгоизма, что прежде этого времени просьба о спасении не будет принята. И мы можем значительно сократить страдания и время, что все количество и качество, когда раскроются страдания, не будут кратковременны, но все страдания раскроются там. Либо согласно намерению, либо согласно действию. Вопросы.
Взял? Кен Влад.
Все. Да, Влад.
Ну вот прочитали мы в предыдущей статье, что там воинство поглотило, потом исторгло. То есть это ощущение, которое развивается в человеке и в этом мире. То есть проходит состояние, потом вдруг какой-то прорыв, потом снова состояние, падение, спуски. Но есть сбои на дороге. Есть депрессия, человек старится, бывают такие болезни, как Альцгеймер. А у нас как состояние эти проходят? Склероз. Как обойти вот эти сбои, чтобы они не происходили?
Чтобы не происходили какие-то сбои, это невозможно, потому что эти сбои — это раскрытие желания получать, которое каждый раз должно показывать себя нам в различных состояниях. Когда мы с ним отождествляем себя, страдаем, отдаляемся, и так мы все время играем, и над ним как бы мы выстраиваем образ Творца, но нет Творца, а лишь то, что мы выстраиваем из желания получать.
Ну, это очень такие тяжелые вообще моменты, как депрессия,
Так что? И в материальном эти проблемы, ты, может быть, спрашиваешь о них как врач, это тоже часть общего исправления. Это тоже часть общего исправления, несомненно. И то, что человек страдает, и в итоге умирает, умирает его тело. Бали Сулам сказал, не стоит как бы это сокращать. Так он сказал. И иногда, когда человек умирает, он проходит очень тяжелые страдания, но ему не стоит отказываться от них. Знаешь, если бы можно было, не стоит отказываться от них. Так. Потому что это все входит в исправление. Конечно, это исправление очень низкие, на очень низком уровне. И, конечно же, мы в духовном делаем связи между нами, мы включаем в это материальные страдания и сами включаемся в них и продвигаемся вперед. Но ничего не поделаешь. Эти исправления и материальные, физические, они помогают.
Человек рождается рабом, желание получать. Просто он даже не разделяет ни себя, ни желание получать. И достигает какого-то этапа, развивается, развивается, и вот чувствует, что надо, в общем-то, очистить себя от желания получать. Но это как вытащить зерно, ядро из клетки. А это ведь невозможно сделать.
Высший свет это делает. В чем вопрос твой?
Как он это делает?
Высший свет? Это не моя проблема. Он делает.
Нет, человек как это делает? Со стороны человека.
Человек должен притянуть высший свет с помощью его действий в группе. Вопросы не проясненные. Что мы делаем дальше? Да, Моти.
Рабаш тут нам дает работу, потрясающая статья, просто задачу приумножать в качестве и в качестве. И не говорит, что делать, что сожалеть о том, что мы далеки от Творца. Можно?
И только лишь, кроме этого нечего делать.
Но давайте выясним это.
Да вы не хотите, сколько раз я вам говорю, должно быть величие Творца, и мы должны все время развивать это в группе. Это должно бы гореть как пламя. Не хотят это, ну, проходят дальше. Да, величие цели, да, величие объединения, да. Величие Творца нет. Нет еще в нас пока раскрытие хиссарона к этому.
Но это звучит страшно.
Ну, это не страшно, но это на пути к ступени.
Ну, по пути, мы хотим сократить.
Нет, нигде в этом мире ни у кого величия Творца и даже хиссарона к этому. Нет.
Как вместе?
Откуда это приходит? От ударов египетских, от казней, от того, что мы вознуждаемся в нем, и тогда приходит величие Творца. Прежде всего, материальное желание, такое желание пользователя. Я хочу использовать его. А затем постепенно уже приходит к чему-то более высокому, к более высшим ценностям.
Давайте возьмем что-нибудь простое, в первую очередь. Сожалеть о том, что мы далеки от Творца. Как советует Рабаш? Как можно сожалеть? Он говорит, там, 10 минут в день, 10 минут в неделю. Пусть будет больно от того, что мы делаем то, что вы говорите нам. Что мы не можем даже базовую вещь реализовать.
Не говорят об этом. Ну, Мотя, что ты хочешь? Не говорят об этом. Необходимо говорить об этом искусственно, чтобы я слышал это от группы. снова повторять эту заезженную пластинку. Нам необходимо говорить об этом, даже искусственно, даже то, что я не хочу. У меня есть обязанность перед группой говорить о величии Творца. И так каждый должен взять на себя вот так вот несколько минут в день и говорить это группе, представлять, что он горит этим, есть величие Творца, что мы делали сегодня для этого и так далее. И так человек да поможет ближнему. И это никогда не придет к нам естественным образом. Начинайте работать. Ну, сколько я говорю уже об этом? Рабаш пишет. Все пишут. Наша цель — величие Творца. Наше развитие в группе только исходя из величия Творца.
Мне нужен пример. Я, скажем, выступал перед людьми в Америке. Они объединились. Не знаю, там охотники были, такие разные клубы, например. Я им пел, и я видел, как они замечательно так вдруг объединяются, прекрасно объединяются и поют разные песни. Но нет там намерения, нет там Творца. В чем же отличие-то, если мы не будем держать Творца?
В чем они объединяются?
Ну, у них всегда есть такое объединение. Без намерения. Но внешне ты смотришь, объединились. Как, да, я не знаю, как болельщики футбольные. Или, я не знаю, там бандиты. Как у нас это реализовать? То, что Творец, в этом все отличие от всего мира.
Верно. В этом разница. Либо мы объединяемся в нашем желании получать, либо мы объединяемся в Творце. Это называется величием Творца. Верно.
Как же? О, сером.
Так это. О, сером, сером.
Кен.
Да.
Тов, ну.
Ну, ладно. Там два этих американца.
So, can you please explain how we're to be sorry that I'm separated from the Creator? I don't separate myself from the Creator. He makes me.
Вы можете объяснить, что надо сожалеть о том, что мы отделены далеки от Творца? Ведь не я, кто отделился от Творца, это он так сделал.
Ты прав. Ну так что? Так не сожалей.
No, I mean, I'm a slave to Pharaoh, but I want to be a slave to the Creator.
Я могу быть рабом фараона, могу быть рабом Творца. Я бы хотел быть рабом Творца-то. Но я-то не могу быть господином.
Мне нечего сказать. Вы должны в объединении каждый раз говорить о величии Творца. Точка. Исходя из этого разовьется все. Действия объединения должны быть как окружение, в котором вы говорите о величии Творца. Мне больше нечего добавить.
Разговор — это единственное средство?
Да, если нет у тебя ощущения. Ну, песня, танец. Какая разница? Взаимное влияние. Человек да поможет ближнему. В чем? Впечатлиться от величия Творца. Откуда? От речей товарища.
А может как раз создаться ситуация как раз отсутствия вкуса, когда много-много разговоров, убьет все это?
Зависит от того, каким образом. Но все равно нам это нужно, как говорит нам Рабаш. Нет у тебя здесь других советов, кроме Рабаша. прописал каждый этап. Мы лишь с течением времени, с течением лет раскроем, что он сделал буквально. Та энциклопедия духовного развития человека. Ну.
А где ты видишь величие Творца?
Насколько это обязывает меня все время думать о нем?
Ну.
Но
в деталях действительности, которая нас окружает, где мы существуем.
Это не важно, все время быть в этом. Если это важно, то все время думаю об этом.
Если я думаю о Творце, это означает, что я нахожусь в работе над величием Творца?
Это не работа, но уже кое-что. Да. Может быть, это не работа, может быть, это он дал мне возможность думать о нем. Ладно, ребята, ну, хватит жевать те же вещи. Что мы делаем дальше? У меня уже нет сил говорить.
И там лотос одна.
Зарядку или семинар?